ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 1, вопросы Видуры, текст 39. Ямав упасвит танаяв притхаях партхайр вриттав пакшмабхир акшинива римата удаям ридесварит риктхам Апарат супарнав ива ваджи вакрет вакрат. Ямау.
Ямау.
Два близнеца Накула и Сахадева. Утсавит. Или. Танаяу. Сыновья. Притхая. Притхи. Партхаих, сыновья Притхи, Вритау, защищенные, Пакшмабхих, веками, Акшини, глаз, Ива, как, Ремате, беззаботно играя, Удая, вырвать, Мридхе, в бою. Свариктхам. Свою собственность. Парат. У врага Дурьотханы. А Супарнау. Гаруда, носящий Господа Вишну. Ива. Как. Ваджри Вактрит. Изо рта Индры. Перевод. Все ли благополучно у близнецов, живущих под опекой старших братьев? Как веки защищают глаза, так близнецов защищают сыновья Притхи, которые отняли у своего врага Дурьотханы, принадлежавшее им по праву царство, подобно тому, как некогда Гаруда унес нектар из уст громовержца Индры. Комментарий Шрилы Прабхупады. Индра, царь небес, держит в руке молнию и наделен огромной силой. Тем не менее, Гаруда, который носит Господа Вишну, сумел похитить нектар прямо из его рта. По силе Дурьотхана не уступал царю небес, однако сыновья Притхи Пандавы сумели отнять у него свое царство. И Гаруда, и Партхи, любимые преданные Господа, поэтому они способны одержать победу над любым, даже самым сильным противником. Вопрос Видуры касался младших братьев Пандавов Накулы и Сахадевы. Братья-близнецы были сыновьями Мадри, мачехи остальных Пандавов. Но хотя они и приходили сыновьями Кунти, сыновьям Кунти сводными братьями, она после смерти Мадри на погребальном костре Махараджи Панду заботилась о них, как о своих собственных детях. И потому Накула и Сахадева выросли такими же, как трое старших Пандав – Юдхиштхира, Бхима и Арджуна. Весь мир считает пятерых Пандавов родными братьями. Трое старших братьев заботились о младших, защищали их так же, как веки защищают глаза. Видура хотел знать, счастливо ли живут младшие Пандавы под опекой своих старших братьев после того, как те вернули назад свое царство, отняв его у Дурьотханы. Ом Гьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурмилитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Паванипью Вайшнепью Намо Намаха.
Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шитвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари
Намо Вишну Падая Кришна Кришная Матрейши Мати Бхакти Веданта Свами Нитянане
Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарине Нирвишеша Шамьялати Кашчачарише Торинеши.
Все ли благополучно у близнецов, живущих под опекой старших братьев? Как веки защищают глаза, так близнецов защищают сыновья Притхи, которые отняли у своего врага Дурьотханы, принадлежавшее им по праву царство, подобно тому, как некогда Гаруда унес нектар из уст громовержца Индры. А Видура продолжает задавать свои вопросы, в которых, в общем-то, уже содержатся ответы. Вот, то есть он спрашивает, как живут младшие пандавы, и тут же приводит аналогию, которых, подобно векам, которые защищают глаза, защищают старшие братья. Ну, то есть, понятно, какой смысл спрашивать, как живут глаза, когда их защищают веки. То есть, в его вопросе уже содержится ответ определенный. Вот, и что, значит, тут какие-то определенные аналогии приводят, которые содержат в себе вот эти вот уже семена ответов. Тем не менее, он хочет знать, может быть, какие-то там есть новости и так далее. Вот. И в комментарии Шрила Прабхупада освещает эту тему, что определенная нехватка чего-либо, дефицит по карме, допустим, вот то, что ну, панду сам по себе ушел рано, и плюс еще родная мать этих близнецов, а мадри тоже ушла вместе с ним в погребальном костре. Если у старших пандавов у них, ну, отец только ушел, мать хотя бы осталась, то младшие они как бы совсем, можно сказать, осиротели, да? Вот. Но при этом мы видим, как вот этот вот принцип сострадания перекрывает карму, что вот кто-то, кто есть старший, он тут же берет на себя ответственность, включается вот это вот какое-то чувство, что ну не может же быть там дети совсем вообще без опеки какой-то. Вот, то есть мы наблюдаем в мире такую ситуацию, что много чего негативного происходит, люди чего-то лишаются, крыши над головой или там чего-то еще. Вот, и это само по себе очень неприятно, но мы наблюдаем одну интересную вещь, что это тут же включает сострадание в других людях. То есть, допустим, когда ну, все у всех есть, то для сострадания, в общем-то, даже и почвы нет, как ему проявиться. Да? Ну, что ваша помощь вообще никому не нужна. То есть, у всех все есть, все хорошо и так далее. Вот, и нет места этому состраданию. То есть, все всякие разные там, гарантии и так далее, какие-то там всякое разное, так сказать, вот, какие-то системы, они защищают человека. И все, и, в общем-то, нет обстоятельств, при которых вдруг наше сострадание могло бы проявиться. Но стоит где-то там случиться какой-то беде или чему-то еще, тут же находятся какие-то сердобольные люди, которые начинают собирать пожертвования в пользу там, каких-нибудь погорельцев, беженцев или еще кого-нибудь. Какая-нибудь гуманитарная помощь сразу организуется, там кого-то затопило, у кого-то что-то сгорело, еще что-то. Ну и смотришь, как-то люди раз-раз, то есть что ими движет? Вот ими движется страдание. Сострадание – это одно из высших таких качеств, которые есть в душе, и оно проявляется на определенном этапе очищения. То есть, когда говорят, допустим, вот этот человек, у него там каменное сердце, или он жестокий, да никому никогда не поможет и так далее. Это о чем речь идет? Речь идет о том, что эта душа очень сильно покрыта какими-то вот такими вот невежественными, значит, вот этими слоями, и это невежество побуждает думать, а я тут вообще при чем, то есть моя хата с краю, меня это вообще не касается, сами разберутся, это его судьба, или такие вещи, типа, а сам виноват, сам заработал, там все, то есть меня это вообще никак не касается. Вот, но люди, у которых сознание более очищено, а они так думать не могут. То есть он не может вот спокойно вот просто продолжать наслаждаться жизнью, видя, как кто-то вот рядом там страдает. Как я помню в свое время, там Бадринараян Прабху рассказывал, он туда, из Сан-Диего, это южная часть Калифорнии. Вот, ну и там это практически уже граница с Мексикой, там много всяких разных вот, не знаю, перебежчиков, то есть из Мексики, то есть там граница, видимо, не так она тщательно охраняется. В общем, короче, куча всяких людей, которые от своей там нищей жизни бегут в Америку. Вот, и он рассказывал там, значит, что там много таких, ну, какие-то обычные какие-то вот рестораны такие вот на первом этаже, с этими стеклянными витринами, там что-то еще. И вот представьте себе, что вы, ну, человек такой состоятельный, ну, или, по меньшей мере, нормальный такой американец, ни в чем не нуждающийся, да, заходите туда, что-то заказываете, вот вы там начинаете есть, и к этой стеклянной стенке подходит какой-нибудь там бедный такой этот самый мексиканец или какой-нибудь там этот иммигрант, и так, уткнувшись, так сказать, носом в стекло, вот и смотрит на вас, вот, не моргая, как, вот, как голодная собака, да, вот, как вы можете вообще, так сказать, ну, спокойно продолжать есть, да, вот, когда кто-то на вас смотрит голодными глазами. Вот, но он говорит, что там эти владельцы этих ресторанов, они очень просто распорядились, они внутри эти такие шторы сделали, то есть оно как бы задергивается, и все, и нас это не касается, приятного аппетита, вот, ешьте, все хорошо, а кто там где-то с улицы на вас смотрит голодными глазами, это его проблема. Вот, то есть... Вот эта вот ситуация, что, ну, в материальном мире всегда кто-то обязательно наслаждается, кто-то страдает, и здесь это неискоренимо, пожалуй, это всегда было и всегда будет, в какие-то эпохи в большей степени, в какой-то меньшей степени, вот, но вот эти вот трудные ситуации, как это ни странно, они вдруг пробуждают вот это вот чувство сострадания у тех, кто, ну, так сказать, еще не полностью греховен, вот, и побуждает его на какие-то вот такие вот акты милосердия, что там, допустим, стоит там в переходе. Ну, понятно, там одно дело, там какие-то просто бездельники, другое дело, видно, что там какой-то старый человек, ну, уже инвалид, все, он реально ничего не может, там еле там держится на ногах, да, вот, государству он не нужен, в свое время там какую-то свою нищенскую пенсию заработал, копейки, да, вот, и сейчас он там еле-еле выживает, вот, и все, что ему остается, это на что, на, как бы он понимает, что карма его очень плохая, вот, ему приходится уповать только вот на сострадание других, то есть, и это приносит какие-то плоды, то есть, идея в том, что сострадание, оно всегда выше кармы, вот, то есть, карма может поставить человека в очень тяжелые обстоятельства, но кто-то обязательно найдется, кто захочет ему помочь, как-то там, пожалеет его или там что-нибудь такое начнет собирать ради блага этого человека. Вот, и мы это наблюдаем регулярно, как происходит, что постоянно собирают какие-то пожертвования на какую-то гуманитарную помощь каким-то нуждающимся людям, потому что постоянно какие-то беженцы откуда-то или еще там кто-нибудь. Вот, то есть, и есть вот люди, которые вот с этой темой сострадания, они достаточно сильно связаны, и им вот нравится помогать другим. В действительности это, конечно же, божественное качество, хотя его тоже можно неправильно применять в разных гунах, мы знаем, что там, может быть, так сказать, есть люди, которые просто давят на жалость других, вот, есть так называемые профессиональные нищие, которые очень хорошими являются игроками, вот, и зарабатывают на самом деле не слабые деньги, вот, но они очень так драматично показывают, какие они тут нищие, вот, хотя они в день могут там зарабатывать 1050, если они в каких-то хлебных таких местах стоят, вот, есть какие-то, так сказать, какая-то крыша, которая их там крышует, вот, и каждый день они их, так сказать, там опустошают их карманы, то есть даже это можно превратить в какой-то бизнес, то есть эксплуатировать идею сострадания. Вот. Но даже если ее эксплуатируют, сама по себе эта идея, она обладает божественным источником. Вот. И мы видим, как это в данном случае проявилось, что Накула Сахадева лишились родных и отца, и матери, и тут же, сказать, их вот, скажем, как вот мачеха, да, Кунти и сводные братья, они мгновенно взяли на себя эту вот функцию. Вот, то есть в теле мы тоже замечаем такие вещи, бывают
Допустим, у человека там ампутировали одну почку, значит, теперь вторая почка взяла на себя ее функцию. Или там бывают даже случаи, когда одну половину мозга бывает удаляют, значит, уже вторая половина начинает работать в таком двойном режиме. То есть какой-то принцип компенсации, он присутствует. Вот, одно легкое дышит за два, одна почка работает за две и так далее. Одна половина мозга думает там или что-то еще. Вот, то есть вот такие вот удивительные вещи, принцип какого-то, вот, не знаю, замещения, тоже как, что кто-то приходит на помощь. Да? Вот, то есть это... Кришна, то есть он таков, что даже когда живое существо находится в какой-то вот ужасной ситуации по своей карме, его сострадание, оно всегда превосходит эту карму. Вот поэтому существуют такие понятия, как и амнистия, что людей могут как-то там простить. То есть принцип прощения и сострадания, он всегда выше, чем просто какая-то карма и так далее. То есть таково благородство Кришны. Тот же другой персонаж Махабхараты, Карна, так сказать, вследствие легкомысленности своей мамы, да, Кунти, по молодости лет, вот он тоже не имел фактически, так сказать, с детства такой возможности там видеть своего отца и мать, вот, но тем не менее, так сказать, вот это вот божественное сострадание, оно проявилось в том, что он обрел отца и мать, может быть, так сказать, не совсем соответствующих статусу, который он хотел, то есть какая-то карма, так сказать, она какую-то определенную коррекцию внесла в его судьбу. Вот. Но, тем не менее, принцип сострадания, он все равно был выше, и он получил родителей, получил нужную заботу. Вот. То есть нужно понимать, что это Кришна действует через разных живых существ, это чисто божественное качество, это вот сострадание, желание как-то помочь, поддержать. Мы создаем карму, а Кришна какие-то моменты, которые, ну, сказать, по карме нам не полагаются, он до определенной степени их может компенсировать. Вот, поэтому человека нет дома, вот, ну, ему предлагают, допустим, там какие-то есть ночлежки для нищих, это там не хоромы какие-то там, да, ну, хоть как-то там ты можешь жить, что-то ты можешь получить. Вот, если ты не можешь питаться там в каком-то дорогом ресторане, ну, это же армия спасения или Food for Life или что-нибудь еще, они вас чем-нибудь накормят, то есть какие-то вот такие вещи. То есть это то, что уже идет из этого принципа сострадания, который до определенной степени компенсирует нашу карму. Вот. Также и построен духовный процесс, что, особенно в Кали-югу, что, очевидно, мы сознательно, может быть, не шли к этому духовному пути, и нас к этому никто не готовил, ни семья, ни школа. То есть наша квалификация, или, скажем так, наши духовные заслуги, они, если и есть, то они абсолютно минимальные. Вот. А при этом мы видим, что Кришна предоставляет вообще такие максимальные возможности. То есть божественное сострадание Господа Чайтаньи к жителям Кали-юги, оно совершенно точно превосходит их карму. То есть и вот это вот очень важный момент, который является для нас, ну, неким уроком, что ли, что мы приучены мыслить в категориях кармы, это мы хорошо усвоили, да, у кого там какая карма, плохая или хорошая, вот, но неплохо бы добавить к этому мышлению понимания кармы еще мышление в духе сострадания, вот, потому что именно так видит ситуацию Господь, именно так Он действует, потому что без Его этого высшего сострадания наша карма в Кали-юге у нас слишком плоха. Вот, да и даже какая бы ни была даже хорошая карма у жителей других эпох, все равно духовная энергия, вот это вот желание Бога, чтобы мы узнали о нем, чтобы мы пришли к нему, оно все равно превосходит вот эту вот всю нашу даже какую-то хорошую карму. Хорошая карма, она может возвести человека на какие-то там райские планеты и так далее. Вот, но духовное откровение, духовное знание, духовный путь, он всегда лежит вне кармы. Это как раз то, что разрушает эти все стены и ограничения кармы. Вот и в этом, собственно говоря, наша надежда, что мы делаем ставку на вот эту вот милость Бога, то есть его сострадание. Мы часто говорим, что залогом всего является, в конце концов, эта беспричинная милость. То есть это то, что как раз и превосходит нашу карму, дает шанс даже тем, кого по идее, по карме его быть не должно. То есть так действует высшая энергия. Это высшая энергия сострадания, она вмешивается во влияние этой вот низшей энергии кармы, что карма ограничивает, а высшая энергия, в частности, сострадание, это то, что освобождает, то есть дает шанс каждому. И Кришна так делает именно потому, что он знает, что, по сути дела, в глубине каждое живое существо, оно является хорошим, скажем так. Да? Вот, то есть оно просто находится в состоянии временного какого-то умопомрачения, временного какого-то невежества. Вот, и именно вера Кришны в нас, с одной стороны, наша вера Кришны, с другой стороны, вера Кришны в нас, в то, что мы можем, так сказать, исправиться, что мы можем улучшить свою жизнь, она и побуждает его действовать в этом духе сострадания. А другой момент в этом стихе еще важный, это то, что Видура говорит о том, что, значит, этот самый Гаруда, который, в общем, так сказать, по своему могуществу, может быть, внешне уступает Индре, вот, но он сумел у него украсть этот нектар, а Пандавы, которые внешне, по меньшей мере, по количественному всему этому могуществу, они уступали Кауравам, сумели вернуть свое царство, свою собственность. И Прабхупада объясняет, что преданные Господа способны одержать победу над любым, даже самым сильным противником, потому что за ними стоит Господь. То есть это тоже вот важный такой момент, что в этом материальном мире расклад таков, что у преданных практически ресурсы, они абсолютно материальные ресурсы, они минимальны. То есть нет какой-то там особой поддержки, каких-то там какого-то финансирования из казны государственной. То есть это мы в бюджет, нет такой, так сказать, статьи в бюджете, да, помогать кришнаитам. Вот. Тем не менее, мы видим, что именно благодаря вот такому как бы вмешательству, именно свыше вмешательству Кришны, преданные не только выживают, они как-то умудряются и расширять свое влияние. Более того, они даже умудряются где-то там выигрывать какие-то процессы вот, с какими-то могущественными людьми, там где-то как-то спорить и так далее. Вот. Опять же, это вот это вот вмешательство Кришны и сила сострадания, когда преданные здесь в Советском Союзе еще до всех этих перестроек страдали вот от того, что из-за такого жесткого законодательства. Вот, это сразу же включило вот эту вот энергию сострадания у преданных в других странах, что они стали собирать там какие-то подписи, вот они там постоянно какие-то проводили пикеты у советских посольств в разных странах вот с требованием, что освободите, значит, наших единоверцев, преданных Хари Кришна вот, из своих там тюрем и так далее. Вот, и в конце концов они достали этого Горбачева вот, на всех уровнях, так сказать, уже его там атаковали, вот, в том числе и всякие разные, там, премьер-министр Австралии, ему там лично вручил петицию Горбачеву, туда там еще какие-то главы разных стран, вот, и в конце концов они сдались, да, вот, все, говорит, ну ладно, гуляйте, ребята, пойте Хари Кришна и будьте счастливы, сказал Горбачев. Вот, то есть это уже мы не будем этим заниматься. Вот, то есть смысл в том, что опять же вот эта вот энергия сострадания, духовная энергия, она включается и она раздвигает вот эти вот границы кармы, вот эти все ограничения. Вот, потому что, ну, так сказать, не все же попадали в тюрьмы, да, среди преданных, то есть те, кто попадали, в этом была какая-то, так сказать, вот и связь с их собственной кармой, это, допустим, из прошлой жизни, теперь она просто была оформлена через вот какую-то там деятельность такую, вот и вот так она стала выглядеть, да. Кто-то даже там, так сказать, на острие ножа ходя, не попадал никуда, даже в самые опасные времена. Вот, потому что тоже какая-то вот индивидуальная судьба. Вот, но смысл в том, что сколько бы, так сказать, не было вот этой вот кармы, вот этот вот свет духовного знания, свет духовной милости, он рано или поздно, вот, сострадание, оно разрушает все эти вещи. Это главный принцип, на котором основана наша духовная жизнь. то мы сейчас скованы своими какими-то определенными кармическими обстоятельствами. Вот. Но мы узнали о том, что Кришна добр, Кришна сострадателен, Кришна милостив, и он дает нам определенный процесс, не потому что мы при помощи этого процесса можем освободиться, нет, освобождает он, так сказать, Мукунда, он дает освобождение, он хочет увидеть через то, что мы следуем этому процессу, серьезность наших намерений. Вот, и когда он видит серьезность наших намерений, какую-то определенную постоянство, последовательность во всем этом вопросе, вот, он видит, что этот человек достоин освобождения, что, потому что он постоянно этого хочет. Да? Вот как в былые советские времена, времена дефицита, если ты чего-то хочешь, постоянно там нужно было, там, допустим, ты хочешь купить какой-нибудь там диван, потому что реально их в магазинах не продавали, все. Или какие-нибудь ковры, все, ты должен записаться там в какую-то очередь, вот, и ходить там 3 месяца отмечаться в 5 утра или в 6, вот сколько там вот стоят. Вот это обозначало, что ты по-прежнему полон решимостью купить диван или ковер, все. Вот ты отстоял свою очередь, поставил свою, там перекличка, там такой-то, там, а здесь, все, значит, по-прежнему хочу купить это, все, окей. Через месяц приходи, ты еще жив, все, ты еще по-прежнему хочешь диван, окей, там тебе опять поставили галочку. Тут кто не приходил раз или два, все, его как бы из списка удаляли, и он уже лишался всех этих надежд на диван, на ковры и прочие вещи. Вот, то есть принцип тот же самый был, что человек через некое постоянство демонстрирует свою решимость, он подтверждает, что да, я по-прежнему участвую в программе, я по-прежнему этого хочу. Вот, и когда доходила его уже очередь кармическая, вот, он получал свой, так сказать, свой вожделенный диван или свой вожделенный ковер. Вот, таким образом работала система. Вот, это, конечно, такие крайние формы. Вот, сейчас они изменились, но сам принцип остался тем же самым. То есть, если человек чего-то хочет свыше, вот, то он вот на основе какого-то такого постоянства должен постоянно подтверждать свою решимость, что я еще здесь, я, так сказать, я подтверждаю, что Кришна, я готов быть твоим слугой и так далее. Вот. И способ сделать это вот, ну, наша, так сказать, практика, программа, которую Шрила Прабхупада дал, что ты хочешь доказать Кришне, что ты хочешь вернуться к нему, повторяй мантру, читай шастры, участвуй, значит, в программах, во всех этих, так сказать, формах, как там, где что организовано. Вот. То есть это с нашей стороны. Но, так сказать, приход всегда, вот эта вот как бы духовная энергия, она приходит уже от нас независимо. Как тот же Адвайта Ачарья, вот он делал заказ, да, вот он звал Господа Чайтанью, это был его, так сказать, зов. Вот, но зов еще не обозначает, что это автоматически придет. Допустим, человек приходит к кому-то, он стучит в дверь или звонит, это его запрос, вот, как бы его усилия. А когда ему открывают дверь, это уже милость. Это проявление милости хозяина. Вот, потому что он может ее и не проявить. Он посмотрел там какую-нибудь там свою видеокамеру или куда-нибудь еще, а какой-то попрошайка пришел, а еще там кто-то все игнорирует, да? Вот, не хочет, да, то есть может не проявить своей милости. Вот, поэтому, когда нам открывают, когда нам что-то дают, когда что-то в нашу жизнь приходит, это всегда является проявлением вот этой вот какой-то милости свыше идущей. То есть на другой стороне процесса всегда Кришна, обладающий свойством сострадания. Вот. Ну и в этом, собственно говоря, состоит наша основная надежда, потому что если бы все было от нас зависящее, то дело почти, так сказать, безнадежное. Попробуйте через эти 7 оболочек Вселенной, да, и так далее, как вы тут доберетесь вообще, то есть выйти из этого материального мира. Тут из обычной тюрьмы сложно сбежать. Вот. А тюрьма этого материального мира, она настолько сложная, ты даже если живое существо вышло каким-то образом, как некие йоги там супермогущественные, да, как-то вот они там умудрились договориться со всеми этими стихиями, оболочками, там, этими божествами этих оболочек Вселенной, вот как-то там они даже выходят в это состояние. Максимум, чего они могут достичь, мы знаем, это вот состояние безличного брахмана, потому что духовный мир, он охраняется, то есть как вот в Брахма-самхите сказано, ну там мало того, что там все эти стражи Вайкунхи, вот и там рассказывал про про эти семь врат Вайкунхи, то есть вот на фестивале там Садхусанга, что эти кумары прошли шесть врат Вайкунхи, на седьмых их там тормознули, да, вот, там, все эти вещи. То есть даже дойти до этих врат Вайкунхи тоже не так-то просто, потому что, как бы Рама Санхите сказано, что там какие-то стоят эти самые такие, как вот это, не знаю, ПВО, да, которое охраняет границы страны, там какие-то, так сказать, эти такие энергетические защиты в виде каких-то мантр, которые как бы отгоняют, как громоотвод, что называется, для тех живых существ, которые недостойны жить в духовном мире, вот, всякие разные такие вот ограничители стоят. Вот, поэтому даже если живое существо супермогущественно достигает такого уровня, как вот эти, типа там Дурваса Муни, да, этот вот йог такой, что он даже сумел там на Вайкунху, так сказать, хотя неизвестно на какую Вайкунху, возможно, что он был на Вайкунхе в материальном мире, что здесь тоже есть Вайкунха, вот, там Шветадвипа, это тоже как вторая Брахмалока, как бы тоже посольство духовного мира. Неизвестно, на какой он был Вайкунхе, на это или реально, но даже, так сказать, независимо от того, на какой именно, вот, если нет на то милости Бога, живое существо, оно не способно удержаться в этом состоянии, поэтому главным решающим фактором является вот этот вот луч сварупа-шакти, милости Господа, который защищает живое существо и уже как бы делает его жителем духовного мира. Без этого, что бы, так сказать, там, я ни делал, как бы я высоко не прыгал, если меня там никто не поймал, не поддержал, так сказать, и не повел выше, все попытки живого существа в этом плане, они обречены. Вот поэтому эта энергия милости, сострадания, она всегда является главным фактором. Вот, а с нашей стороны просто необходимо совершать действия, которые эту милость могут вызвать. Вот все. И в Бхагавадгите Кришна говорит, что на того, кто значит, избавился от всех привязанностей и антипатий и научился контролировать чувства при помощи регулирующих принципов свободы, на него не сходит милость Господа. То есть вот это то, что с нашей стороны необходимо сделать. Вот, тогда вот эта вот высшая энергия сострадания, она не сходит. А иногда она не сходит даже на тех, кто ничего такого не сделал. То есть и не победил никакие там ни двойственность, ничего. Даже бывает на таких людей не сходит милость. Вот, по его по каким-то, скажем, непонятным нам причинам, вот, вдруг не с того ни с сего какая-то джива получает вот такой вот, как был нищий, вдруг раз там миллион выиграл ни с того ни с сего. Вот, поэтому даже если люди, которые не заслужили, просто вот по доброте Бога они там что-то получили, вот это тем более повышает шансы тех, кто старается сознательно участвовать в этом процессе. Хари Кришна.
А если соединить эти два утверждения, что мы должны, во-первых, показать Кришне, что мы хотим, а то высказывание с Бхагавад-гиты, где говорится, что победить двойственность и победить чувства, то как они сочетаются вместе? То есть наша практика, когда мы хотим Кришне показать, что мы хотим, она должна привести к тому, что мы должны выйти за двойственность, тогда получим милость или как?
Я немножко не понял, а в чем?
Здесь Бхагавад-гита говорит, что прасадам гачхати как-то,
ну, да, да,
то есть получает милость тогда, когда побеждает двойственность и
контролирует чувство,
владевает, да, да, верхнее чувство. Mm. Да. А первое утверждение было то, что мы должны показать Кришне тогда, когда мы настаиваем.
Нет, ну этот процесс, когда мы, ну, участием, да, что мы постоянно как бы подтверждаем свое участие, этот процесс, в этом процессе же и происходит выход из-под предела двойственности. То есть, допустим, материальная природа, она вся двойственная. Здесь все. Черное, белое, день, ночь, там, хорошее, плохое и так далее. Вот. А когда человек начинает практиковать, практика духовная обозначает, что сознание возвышается, все время сознание касается каких-то высших сфер, туда мы идем. А духовная сфера сама по себе, она адвайта, то есть она лишена материальной двойственности. По меньшей мере, материальный уровень брахмана, хотя бы, да, брахман, будто прасанатмана, шочичина, каншати. Это уровень, когда живое существо уже не находится в состоянии, это еще не состояние чистого преданного служения, это состояние просто брахма-будды, да, то есть вот состояние как бы такого освобождения. Вот, и это уровень, которого человек может, ну, своими усилиями до определенной степени сказать, достичь. Вот. То есть вот это вот состояние, которое описано вот в Бхагавад-гите 2.64 или 65, да, как я только что упомянул, да, этот вот стих. Вот. То есть это состояние, оно является плодом наших усилий. Плодом наших усилий. А милость это уже, ну, скажем, когда Кришна видит, что, ну, как вот это самое, смотрите, допустим, не знаю, там, Олимпийские игры, да, вот, спортсмены там бегают, прыгают, это их усилия, но медали они сами себе дать не могут, да, то есть медаль уже присуждает Олимпийский комитет, говорит, вот ты там быстрее всех, вот тебе медаль, да, то есть с его стороны тренировки, с его стороны усилия, там, участие, все прочее, вот, но как бы он ни делал, он сам себе медаль изготовить не может, правильно? То есть изготовление медалей, награждение, все это уже исключительно прерогативы этого Олимпийского комитета. Вот, поэтому с его стороны усилия, и вот он при помощи своих усилий он показал, что он может то-то, то-то и то-то. Да? Допустим, в нашем контексте это обозначает, что человек вышел за пределы там, двойственности, контролирует свои чувства и так далее. То есть он это сделал при помощи практики, там, ну, благость, там, то-то, все эти вещи. Вот. И теперь Кришна говорит, вот тебе медаль. То есть это вот уже как бы милость, это уже... То есть на трансцендентный уровень живое существо, оно может как бы, ну, вот высунуть нос на этом уровне брахмана, да, вот там при помощи практики определенной. Вот. А все остальное это уже позитивные вещи из духовного мира, то есть, ну, уже такое реальное освобождение, стабильное, ну, или практика, или наделение вот этим вот правом заниматься чистым преданным служением, это уже медаль от Кришны, то есть то, что уже исходит. Или что-то не то.
Ну, то есть это означает, что пока человек не достигает этого уровня, то милость, как бы, она такая, но не совсем милость.
Что она?
То есть если он не достигает этого уровня, выхода в задвойственность, контроля над чувствами, то он как бы и медаль не получает.
Ну, смотрите, в чем это проявляется, выход за двойственность и контроль чувств? Это, в общем-то, и лежит в сфере... ну, нашей культуры или качества жизни, то есть как вот мы реагируем на ситуации, да, вот, ну, то есть выход за двойственность практически в чем проявляется, да, что обычные люди радуются, когда что-то хорошее, печалятся, когда плохое, то есть если преданный действительно серьезен, то он относится к этим всем вещам, ну, одинаково спокойно, что называется, вот это вот и есть его уже, ну, победа над двойственностью и так далее, и тут же это опять же невозможно без контроля чувств, это как бы, ну, два в одном, это просто, ну, как бы расшифровка, да, как это все выглядит. Вот, поэтому, в общем, если мы видим, ну, такого зрелого человека, который действительно ко всему, это уже обозначает, что его качество сознания, оно стоит выше двойственности. Ну, или, по меньшей мере, он как бы постоянно, ну, читая, слушая, общаясь, служа, очищаясь, он и как бы культивирует себе такое. И когда какие-то ситуации приходят, через его реакцию и видно, какое там сознание у него внутри. Сознание не видно, но по его реакции, по отношению, по его стилю жизни, вот, по общению видно, то есть какие у него ценности, чем он так сказать, руководствуется. Вот, поэтому это, в общем, скажем, ну, вполне в наших силах. Вот. И когда Кришна видит, что вот человек, то есть тогда он его дальше уже награждает.
В Шримад Бхагаватам есть стих, где говорится, что основой бхакти является свобода. И там говорится, что даже человек может исполнять все правила приписания, но так и не получить бхакти. Вот. Как вы можете это прокомментировать? И еще я слышал лекцию Шримад Рупала, где он говорит, что Кришна вам может не дать бхакти, просто потому что вы ему не понравитесь. Он говорит, что Кришна это личность, у него есть свой характер. Он может посмотреть на вас, даже если вы такой замечательный человек, но если вы ему не понравитесь, то знаешь, ты мне не нравишься, я тебе не дам ничего. Даже не думаю.
Это говорит о том, что это в принципе возможно. Это не означает, что это будет так. То есть вот такими утверждениями Прабхупада говорит, что эти все утверждения нужны для того, чтобы мы поняли, что Кришна не механизм, что мы не можем ему там выкрутить руки там, и заставить дать бхакти. Да? То есть, но из этого утверждения никак не следует, что Кришна так обязательно сделает. Там самое главное слово в этих утверждениях – это «если». Понимаете? «Если». Вот, то есть, что потенциально мы не можем заставить Кришну. Но, с другой стороны, ну, лично я не знаю таких примеров, что человек полностью жизнь свою отдал, да, все, а Кришна говорит, а иди ты, ты мне не нравишься вообще. То есть это плохо сочетается с его качеством доброты, состраданием. То есть когда говорятся такие утверждения, если не понравится, там что-то еще, это только для того, чтобы у нас было правильное понимание, что Кришна не механизм. Вот, что мы не можем его там построить какую-то схему. И вот так такова моя схема получения милости Кришны, которая на 108% гарантирована.
Карма-мимамса.
Да, это карма-мимамса, философия, которая утверждает, что Господь обязан нам давать плоды, если вот мы совершаем правильную карму. Понимаете? Вот, то есть это, да, и если преданный так думает, то вот ответ, понимаете, то, что вы привели, это ответ, что если там, ну, как бы, чтобы вы в курсе были, да, что знаете, что у Кришны есть такое право не дать всегда, вот, но, как правило, это то же самое, что, допустим, когда там на визу куда-то подаешь, да, у вас, может быть, все там оформлены правильно, документы и так далее, все хорошо, и никаких вообще претензий, вот, и, как правило, визу дают. Но всегда есть приписочка такая, что в общем, так сказать, никакие условия не дают стопроцентной гарантии, понимаете? И даже если у вас есть виза, вот тоже есть такое, говорится, что даже если у вас виза и так далее, но если вы чем-то не понравитесь, допустим, офицеру на границе, когда уже приехали в страну, в общем-то вас могут завернуть, понимаете? Даже несмотря на наличие визы и так далее, все. И примеры есть там, понимаете? Вот. Но как это происходит крайне редко. Но для того, чтобы показать независимую природу, допустим, там, кого бы то ни было, да, вот такие вот как бы, ремарки иногда, так сказать, приписываются. Вот, поэтому то, что вы сказали, это не то, что нужно возводить в принцип, ага, то есть у Кришны, там, если у него будет дурное настроение, он меня посмотрел, сказал, да, вообще тоже такое, да, вот, и все мои усилия пошли прахом. То есть, в принципе, это может быть. И потом еще мне тоже непонятный момент. Что значит, мы не понравились Кришне? Как душа, что ли, не понравились? Ему может не нравиться наша обусловленность. Это точно, да? Вот, но когда человек занимается духовной практикой, ведь из-за обусловленности проступает душа, теперь вопрос, как душа не может понравиться Кришне, когда она его частица? Это же не то, что вот все созданы Кришной, а какая-то там душа кем-то другим вообще создана. Вот, и она пришла, и Кришна говорит, а ты кто такой вообще? Это вообще не моего рода племени, я тебя знать не знаю, все, отдыхай. Да? Вот, то есть, как душа может не понравиться Кришне? И может обусловленность наша не понравится, это точно. Но поэтому вот эти все утверждения, они ставят только одну цель. Показать нам, что Кришна не является механизмом. Что, в общем-то, никаких вот условий с нашей стороны недостаточно для того, чтобы снискать его милость. То есть его милость, она всегда является, как вот, ну, мы говорим, беспричинной. То есть она всегда вот превосходит там, наши какие-то вклады там, или чего-то еще. Ну, я так понимаю. Потому что если это вот утверждение возвести в принцип, тогда, в общем, совершенно непонятно, да, чем мы тут занимаемся. То есть шансы наши какие вообще. Да? То есть Прабхупада постоянно говорит о том, что каждое живое существо должно и может там, и так далее, да, какие-то там свои гарантии. Вот и Кришна говорит, тот, кто там, ну, в общем, как бы пришел ко мне или там осознал меня, тот, кто понял божественную природу моего явления, моих деяний. Ну, то есть он дает какие-то заверения, какие-то гарантии. Вот, то есть мы не видим, чтобы среди каких-то основных ключевых стихов Бхагавад-гиты этот принцип анонсировался. То есть он где-то, если проходит, то как в приложениях, там, последним пунктом, как один из вариантов, понимаете? То есть показывающий на независимую природу Кришны. Он не является нигде основополагающим принципом. Основополагающие принципы другие.
Гарантии все равно нет, получается, да?
Гарантии – это Кришна, сам по себе Кришна. Вот, и основные принципы, они изложены в Бхагавад-гите. Он говорит, все, йокакшема вахами агам. То есть я сам даю, сам приношу, чего там не хватает, сохраняю то, что у меня есть. При условии, если вот человек ананьях чинтаянтумам, да, то есть вот он не отклоняясь умом, погружается в эти все вещи. Вот это и есть, вот эти вот принципы, они являются принципами гарантии. Вот все остальные какие-то там пункты договора или чего-то еще, они тоже могут быть для того, чтобы показать, что Бога невозможно как бы вынудить и так далее. Вот, но это никогда не является, то есть его милостивая природа, он может проявить где-то какую-то, знаете, ну, он одновременно и милостивый, да, и может быть где-то неумолимый иногда. Но вот это вот его неумолимость в некоторых ситуациях, она нигде не возводится в какой-то такой первостепенный принцип. Вот иначе получается, что мы, падшие люди, значит, Кали-юги, обращаемся к неумолимому Богу, вообще, от которого вообще там никто вообще ничего в жизни там не получал, да, но тем не менее мы пытаемся пытаемся что-то получить. То есть у нас другая философия. То есть мы уповаем на милость Бога. Вот, и на это есть все основания такого его качества. Вот если вы перечитаете 64 качества Кришны, вот, то там вы не найдете такого, что он коварен, да, он коварен, что вот я всю жизнь практиковал, вот, а он в какой-то последний момент мне поставил подножку на основе того, что вдруг я ему там чем-то не понравился, рылом не вышел, да, и он говорит, все, типа, иди отсюда. Нет такого качества, да, поэтому я думаю, что мы должны делать свои выводы все-таки вот, ну, на основе общей сиддханты, которая утверждает, так сказать, позитивные вещи.
Да, да. Просто есть такие явные примеры, реальные, да, вот, например, ну, шастры так говорят, да, а вот примеры, например, из жизни, да, вот, например, я недавно прочитал, что там Госвами Махарадж, он в Германии встретил одного мальчика, который вспомнил, что он в прошлой жизни был учеником Шрилы Прабхупады. Ну, и там несколько таких тоже есть вариантов, что, ну, они практиковали в прошлой жизни, да, там, он и проповедовал, там, ну, и вообще, как бы, а тут и раз, и опять родился, понимаете, вот. Вот эти все примеры, они как...
Нет, что он родился, это же, ну, хорошо, что родился человеком, то есть, значит, что есть еще один шанс, в чем проблема.
Если вот, как бы, провести параллели вот между вот этими комментариями Прабхупады и вообще вот про то, что Кришна, он может, ну, вот я, как бы, там, скажем, ну, что-то.
Он же встретил мальчика опять, видите, Госвами Махараджа, все, опять разговор о Кришне, все в порядке. То есть Рупа Госвами же объясняет, что преданный процесс занимает не больше, чем одну жизнь. Это же утверждение. Вот, поэтому, если бы он в ад попал за свое преданное служение, тогда, может быть, мы удивились. Да? Вот, но поскольку он родился в среде и опять встретил преданных, это как раз подтверждает принципы Гавадгиты, что этот человек, он продолжает свое развитие, ну, да, с того уровня.
Ну, то есть надо рассчитывать на несколько жизней. То есть не надо думать, я в этой жизни.
Все зависит от интенсивности, понимаете? То есть какую себе задачу поставим, так оно и будет. Вот Хрува поставил себе там суперзадачу, он получил, да? Кто-то себе поставил какую-то более расслабленную задачу, ну, так он и получит.
Другой
то есть...
за полгода.
Да, то есть здесь смысл, Кришна говорит, «Эй, адхамам прапатите, там садхайва баджамиха». В какой мере предаешься, в той мере я вознаграждаю. Вот это принцип, понимаете? И теперь уже на этой шкале мы сами выбираем степень интенсивности и так далее. Вот. И этот мальчик, то есть, ну, вроде как я слышал, что есть и другие примеры. Конечно, нам трудно проверить, то там нам не прислали смс-ку из духовного мира, что типа все, джай, там Кришна встретил. Вот, но... Да. Спасибо, так сказать, за все там яги и пуджи. Там все. Вот. Но это в конце концов это вещи, которые, ну как мы их проверим, да, то есть мы говорим о трансцендентной реальности, с которой нас связывает, в общем, вера, да, а вера, она рождается из благочестия, вот, и если мы хотим знать, человек вернулся или не вернулся, по идее мы должны посмотреть на то, как он живет сейчас. Вот если он сейчас как-то, ну, по-серьезному, так сказать, погружен в эти вещи, тогда его шанс возвращения, он автоматом был. Вот. А то, что где-то там кто-то где-то там что-то распространял и участвовал, это понятно. Я знаю кучу людей, которые все распространяли, во всем участвовали. Вот, и достаточно там и первые места занимали и в марафонах, и где. Но сейчас я не знаю, куда они подевались, так сказать. Но, тем не менее, был какой-то, да, этап достаточно интенсивного и вроде как искреннего каких-то какого-то участия с их стороны. Вот. Но я больше чем уверен, что Кришна не забыл, так сказать, их усилия, и где-то там они мальчиками, девочками, так или иначе, где-то там родятся. Вот, вот. Поэтому просто сам по себе факт, что человек в чем-то там участвовал, вот, это хорошо, то есть это повышает шансы дальнейшего развития, но насколько это было стабильно, постоянно, это же не то, что там разово, просто соприкоснись, там одну книжку распространи, да, и все, и Господь читание там тут же тебя забирает. Может быть, да, может быть, нет. Да, это его вопрос решать, но смысл в том, что вот это участие это одно, но постоянство и наличие каких-то вот других желаний, то есть сам факт, что он родился в Германии, говорит о том, что у него есть какие-то желания, связанные с этим местом, с этими обстоятельствами какими-то. Вот, поэтому это никак не отменяет принципа милости Бога и развития, и то, что мы продолжаем со старого уровня.
Ну, это известно, есть в Ютубе. И там адвокаты говорят, а что если мы просто будем заниматься, например, женщину перевести через дорогу, там, если ее сбила машина, там, помочь там людям, там, то есть он Прабхупада так отрезал, он говорит, нет, прям нового сказал, говорит, самое высшее сострадание это найти, Шута Кирти Прабху попросил, найти стих Атаху, Бирды, Двиджаши, Шава, Нашимаю, Бабаши. То есть я процитировал этот стих. И вот я хотел какое-то объяснение такое понятное, как преданному. Да, мы знаем, что высшее сострадание это сознание Кришны, этого всего людей. Но также мы же не должны быть такими, знаете, там, если кому-то плохо, то мы проходим и думаем.
Нет, я думаю, я смотрел это видео, но уже давно, я сейчас не помню всех деталей этого диалога. Я думаю, что Прабхупада сказал, что это не может быть, скажем, процессом возвращения к Богу как таковым, да, то есть то, что вы там помогли бабушке там, или кому-то еще перейти через дорогу. Это просто благочестивая деятельность, которая, в общем-то, не исключена, она поддерживает. То есть человек, который занимается высшей деятельностью, в материальном плане он занимается как минимум благостной деятельностью. Минимум благостная, но эта благостная деятельность, она не является вот тем главным, что ли, вот, с которой он получает духовный мир. Да? То есть это, если эти, для этих австралийских адвокатов вот эта вот какая-то благостная, благотворительная деятельность была, допустим, вершиной возможного, да, то Прабхупада говорит, это не вершина, это просто, ну, скорее как поддерживающая деятельность, а вершина это духовная деятельность. Поэтому здесь вопрос акцентов.
Ага. Смита Кришна вчера прислал хороший пример. Вот там приводился такой пример, что если мы хотим полететь в другую страну, мы должны прийти в аэропорт, там сесть на самолет и улететь. Да? И если сравнить, что аэропорт это гуна благости, а сесть на самолет это трансцендентное состояние, то есть ли смысл ехать в аэропорт, если я опоздал на самолет?
Опоздал на самолет это... имеется в виду каков, что за ситуация? Не, я понял.
Ситуация такая, что добрался до гуны благости, но трансцендентно либо не было цели.
Нет, ну это примерно то же самое, как приехать.
Надо такси брать, ехать домой.
Нет, почему? Некоторые устраиваются в аэропорту. Какой там этот фильм был, «Терминал», да, жил в аэропорту. Визы не было. Ни туда, ни сюда. Между двух городов застоял. То есть смысл в том, что да. Если человек залез на трамплин, там, допустим, значит, в чем он стоять будет? В конце концов, с него должен нырнуть там, или прыгнуть, да, не будет там стоять на этом трамплине вечно, или там гнездо свил. То есть гуна благости, она обладает своим назначением, то есть, что она является этапом на пути, но она не является вершиной пути. Она является этапом пути, но не вершиной пути. Если люди превращают ее в вершину пути, ну вот отсюда и рождаются, допустим, все эти там, не знаю, какие-то вот высшие миры, эта концепция, чтобы все было хорошо, давайте в мире наведем полный порядок, чтобы была благость. Вот Прабхупада говорит, что этому не бывает, потому что здесь сила времени, это все равно все будет разрушено. Вот поэтому, каким бы ни был хороший аэропорт, вряд ли приехавший в аэропорт, как бы он там не восторгался аэропортом, если ему скажут, что ваш рейс отменен, он тут же в ярость придет, ему этот аэропорт уже ненавистен станет, понимаете? Он скажет, о, какой крутой аэропорт, вообще как классно, да, это самое все. Но скажите ему, что ваш рейс задержится, тут же он возненавидит этот аэропорт, понимаете? Вот, потому что он приехал в аэропорт не ради аэропорта, а ради чего-то более высокого. Вот, поэтому... С любой аэропорт можно превратить, я помню где-то, господи, не помню в каком году, в начале 90-х, в Домодедово двое суток ночевал вообще, то есть там аэропорт был полностью, вообще спал там какой-то ящик там из-под яблок, там разложил его, потому что ну не на чем было, все, то есть по какой-то причине, я уже не помню какой, все рейсы были вообще отменены, все, и там народу было в этом там вообще не встать, вообще не сесть, вообще просто невозможно было, да. Вот, вот вам аэропорт, пожалуйста, в ад можно превратить в этот аэропорт, если ничего оттуда не улетает. Вот, поэтому идиллия гуны благости без возвращения в духовный мир, она тоже может иметь свою, так сказать, вторую сторону. Вот. Поэтому те же жители там каких-то вот райских миров и так далее, все это, на них тоже там периодически демоны нападают, чего только не бывает. Вот, поэтому гуна благости, она хороша, без сомнения, но она не является стопроцентной защитой и гарантией всего. Вот, поэтому она не является никогда целью, она является средством просто пропадает, что мы должны быть там все, ну как, настоящими джентльменами и так далее. Все. То есть это как бы культура благости, все это вот, как бы платформа, на которой преданные действуют. Но цель другая, цель трансцендентная.
Когда иногда высказываются преданные, иногда думаешь, что наоборот, нужно в трансцендентное идти, но вот мы боимся гуны благости или что-то там.
Если мы боимся гуны благости, значит, мы будем говорить страсти и невежества. Я думаю, что их бояться надо больше, чем благости. Люди говорят, ой, это благость, там в ней вообще гордость может развиться. Может, да. Если без служения, то может гордость развиться. Вот. Ну а в страсти другие вещи, кроме гордости, еще развиваются, так сказать, в невежестве. Их уж тем более надо бояться. Я встречал этих критиков гуны благости, которые сами живут в других гунах. Да, потому что вне гун-то жить невозможно. Как тут вне гун? Либо ты трансценденталист, а ты вообще на эти темы вообще не говоришь, если ты трансценденталист. А если ты на эти темы говоришь, значит, ты точно не трансценденталист. Вот если ты ругаешь благость, тогда скажи, в какой гуне ты находишься. Потому что находиться вне гун нереально. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все материальное существование сверху донизу, оно все в гунах.
Говорят иногда, что мы
трансцендентны. Да. Из гуны страсти они заявляют, что они трансцендентны. Хотя посмотришь по речи, по типу деятельности, что там уши торчат совсем другие гуны. Привязанность, гнев, да, все это. Ну так закамуфлировались, да. Это как я где-то вчера увидел там картинку в интернете, такой типа на озере какой-то лебедь надувной такой, типа там, и там какой-то сверху, ну, типа какой-то зиппер там застегивается, там какой-то человек такой сидит, торчит, и там подпись туда преданный подписал, типа, играем в Парамахамс, типа, играем в Парамахамс, типа, внешний мебель, лебедь, а там внутри кто-то.
Что страдания выше, да, кармы.
Сострадание выше кармы.
Да. И, например, вот бывает, что я понимаю, что, например, тот же самый переход, стоит какой-то человек, да, я понимаю, что. То есть я вижу, что ну, коллега несчастный, но при этом я знаю, что, предположим, за ним, как вы сказали, крыша там, да. И я понимаю, что мое страдание будет эксплуатироваться сейчас, да, таким образом. И получается, что как бы, мое знание, оно как бы выше вот этого сострадания, да, оно не дается ему проявиться. Это знание, которое я знаю, что ну вот я сейчас дам мне 50 рублей, предположим, да. Они пойдут не на вот не туда, а просто он их отдаст, а ему там дадут одну копеечку, может быть, в лучшем случае, или просто накормят чем-то. Как вот это противоречие, как бы, для себя может решить иногда?
Видите, это как раз тот пример, когда даже вот это вот... идею сострадания кто-то пытается эксплуатировать, да, то есть вот играть на чувствах людей, что кто-то там сердобольный пожертвует, вот пускай он пожертвует, а мы с этого тоже, так сказать, поимеем свое. Вот. Да, это вот в этом особенность Кали-юги, что даже самые какие-то ну, высшие такие сентименты, чувства человека можно вот, вот этим всем как бы осквернить. Вот, да, поэтому говорится, что Кали-юга – это океан порока, что даже вот самые такие вот, ну, ту же самую гум-помощь там и пилят, и делят, и перепродают, если на этом бизнес делают не слабый, да, вот под всякими разными крышами благотворительных фондов, что только не происходит порой. Вот, то есть вот эта вот идея сострадания, она может Кали-юга тоже быть вот как бы осквернена вот этими всеми вот и рамками эксплуатации и так далее. Я здесь вижу только одно, допустим, вот я не могу точно сказать, да, вот этот вот человек, которому я дам, куда там оно пойдет, его крыши там, или действительно он такой бедный, несчастный, и он вне этого всего профсоюза блатного, как бы сам по себе, да, вот. Я здесь вижу последний ответ, это вот, ну, вот импульсы сердца, допустим. Если вот я мимо кого-то я прохожу, и у меня там ну, ничего не включается вообще, да, вот. А в какой-то ситуации вдруг я чувствую, что вот, как бы Параматма говорит, стой, да, ну, как бы сам Сарасвати, он же говорил своим ученикам, да, грехасхам, да, что кроме преданного служения вы также должны какой-то благотворительностью заниматься, вот, хотя мошенники всегда были и всегда будут, Вот, то есть это обозначает, что просто сам факт, что кто-то там поставил вот это вот нищенство на конвейер, да, и превратил это все в достаточно прибыльный бизнес, хотя странно выглядящий, да, вот это совсем не обозначает, что мы теперь говорим, типа знаем мы всех этих нищих, да, и теперь как бы нет больше места моему состраданию. Понятно, что у нас нет задачи там ходить по Москве и там каждому нищему там давать эти деньги. Вот, но, допустим, если вот человек связан с Кришной, вот, то его вот эта внутренняя духовная чувствительность повышается. Вот, и в какой-то ситуации он прямо вот почувствует, что этот человек вот, ну, как-то вот, надо отметиться. Да, что, даже если вот вы пройдете мимо, у вас потом будет долго воспринимать вот, неприятное какое-то ощущение, что вы не сделали, что могли что-то сделать, а не сделали. Понимаете? Вот это обозначает уже голос Кришны. Что вот он совесть загружает, говорит, ну что ж ты так вообще? Да? Вот. А в каких-то ситуациях не включается это все. То есть лично для меня детектором главным вот деятельности, ну, грубо говоря, давать, не давать, да, человеку деньги, вот является вот это вот ощущение такое. Вот. Иногда видно, что стоит человек с скучающим видом, у него там написано очень жалостливое послание, что там ему на операцию надо или еще что-нибудь такое. Вот. Но видно, что у человека какой-то совершенно так просто стоит, вот, не включается ничего. Вот. А кто-то даже, может быть, и не пишет там долгих аннотаций, пояснений, вот, но просто вот как-то вдруг вот я чувствую побуждение, что этому человеку я почему-то должен дать. То есть здесь вот только вот какой-то импульс, это парамат. Ну, я со своей стороны вот так это все понимаю.
Я приведу пример один. Однажды вот прям живой пример с моей жизни. Бхакти Кашвами приезжал в Мархане. И, ну, его лекции про сострадание читали, да, или слушали, может быть, что он говорит о высшем сострадании всегда, о сознании Кришны. Вот, и, но однажды на практике, как он проявил себя, мы ехали по этой дороге, и там люди застряли в канале. Просто материалисты обычные.
Машина?
Да, машина застряла. И, а я промчался так, слива на машине сидел, я промчался к дому, подъехал. Все, выходим из машины, а он говорит, вернись, помоги.
Ну да, то есть очевидно, что эта ситуация, что там явно, что они не специально залезли в канаву, да, чтобы там, то есть очевидная ситуация, когда нужна помощь, да, все. То есть когда вещи либо очевидны, либо как-то вот вы, ну, сомнения ваши уничтожаются вот этим вот каким-то вот импульсом, что вы знаете, что вот так вот надо, и прямо иначе без этого прям вот что-то вам покоя не дает.
Можно последнее? Дам место по траке.
А, я просто...
Не, его место не возобновляю.
Да, не заметно.
Как быть, если есть недоверие в том, что какие-то лилы Кришны или описание каких-то возможностей духовных, они немножко скептически воспринимаются в разрезе, ну, того, что есть какой-то здравый смысл или там какие-то очевидные вещи или утверждения каких-то ученых, какое-то конкретное видение. Ну, то есть вот такие вот несостыковки.
Несостыковки всегда будут, потому что есть наш опыт материальный, вот, и этот опыт, он, скажем так, ну, здесь как-то канонизирован, мы говорим, что вот, ну, здравый смысл, там, научные наблюдения, там, все прочее, то есть он имеет некий канон, традиция какая-то, и какое-то количество людей, которые так смотрят, так действуют, и это у них считается, ну, общепринятым каким-то знанием и так далее. Вот, а когда речь идет о духовной энергии Кришны, то он с материальным миром связан, ну, как бы так, опосредованно. То есть для него материальный мир – это экран или фон, на котором проявляется действие духовной энергии. Вот. И духовная энергия, она всегда, скажем так, она не вписывается в наш материальный калькулятор, в наш разум, потому что она не ограничена. То есть одно из качеств Кришны – это ананта, неограниченная. В то время как мы мыслим обычно взаимозависимыми ограниченными категориями. Ну, такая, потому что иначе как нам? То есть вот наша обычная материальная жизнь, она требует, вот, то есть наш разум, наш калькулятор, он оперирует этими конечными, ограниченными, взаимозависимыми величинами и все. То есть вы не можете в калькулятор вбить неограниченное число. Не получится никакое действие. Да? Вот, и поэтому так работает наш разум. Он как вот машинка для калькуляции этих вот материальных ситуаций, он вполне нормальный. Вот. Но когда речь заходит о понимании игр Кришны, то здесь очевидно уже, что почему он и говорит в Бхагавад-гите 10.10, я даю духовный разум, понимаете? Духовный разум, те шамсататы ютанам, пятибуракам, да, то есть дадами будхи-йогам, там он говорит, что я даю духовный разум. То есть совершенно очевидно, что для понимания духовных вещей уже материальный калькулятор, он не годится. Все, то есть материальная энергия, она ограничена своими законами, есть духовная энергия. И когда Кришна приходит, вместе с ним приходит духовная энергия, все эти лилы, вот, и мы читаем какие-то невероятные вещи там, про каких-то там квадриллионы слуг, там, в Двараке, у Махараджа, у Красена. А? Да, там что-то еще, там всякие, недавно мне задавал какой-то преданный вопрос там про какую-то гору, с которой Кришна с Баларамой прыгали, которая высотой была 80 миль там, и так далее. Вот, которая...
Они не разбились.
Да? Да, то, что не разбились, ладно. Его интересовало, куда гора делась. Вот, потому что она намного выше Гималаев там, и так далее. Все. Да, это же не какая-то там штука, да, мелкая. Из кармана достал, вытащил. Это же гора высотой 80 миль. Это же целая как бы экосистема. Да? То есть, где это, как это. То есть, понятно, что эти все вещи, они не вписываются. Вот Кришна сам по себе не вписывается. То есть, даже убрать все эти квадриллионы слуг и все эти горы там, и головы там, и прочее, Кришна сам по своим действиям, он не вписывается. Вот. И именно это и нормально. То есть, то, что он не вписывается в разум и все это как раз и подтверждает, что он Бог. Понимаете? То есть, у нас немножко обратная парадигма. Мы думаем, что я приму то, что впишется в мой разум. Как раз вещи, которые не вписываются в мой разум, это и говорит о том, что он как бы Ачинтья, да, это имя Ачинтья, оно что обозначает? Оно обозначает, что он непостижим до конца. А непостижим обозначает, что мы постигаем своими материальными мозгами, а он все равно остается непостижимым. То есть вот эти вот имена, они что обозначают? Что он Ананта, что он Ачинтья, что он бесконечный, что он беспредельный, что он непостижимый до конца. То есть вот эти вот все ситуации, когда мы говорим, а где тут здравый смысл, а где тут, почему это приходит как бы вот в противоречие там, с учеными, с тем да сем. Вот. Это как раз и есть те самые ситуации, где мы вспоминаем о его вот этих вот необычных качествах. Вот. А все остальное, оно уже решается исключительно за счет вот того, что у человека он через преданное служение получил духовный разум. Духовный разум получил, тогда эти все вещи как бы легко перевариваются духовным разумом. Вот. Если, допустим, духовного разума не хватает, какой работает какой? Только материальный. А в материальные вещи, в материальное работа не входит, он человек говорит, я не могу. То есть для меня это... А? Да, непостижимо и так далее. Вот. Поэтому, вот скажем так, обосновать логические позиции здравого смысла, а вот все вот игры Бога, это обозначает как бы вместить безграничного Бога в ограниченные законы, как бы, чтобы он вел себя как вот понятный нам человек, да, и все. То есть мы безграничный Бог, непостижимый пришел, и все, как бы вот он вписался в наши законы. Мы говорим, хорошо, мы тебя понимаем, да, что как бы ты наш, да, все это самое. Вот. Но в чем тогда его божественная природа вообще непонятно? То есть, по идее, мы же говорим о расширении, да, вот поле деятельности, выходе в духовный мир, где вот все эти принципы сатья санкалпа, да, что вот желание мгновенно, скажем, там реализуется. Покажите в этом материальном мире, где желание мгновенно реализуется. То есть какие-то сложные процессы должны быть, прежде чем я хочу есть, да, все, иди работай, заработал, иди в магазин, потом иди готовь, все, вот так твое желание реализуется. Да, то есть как бы целая цепочка разных событий, вот просто на мое желание поесть, да, должен, целая куча всего должно этому предшествовать, чтобы оно так проявилось, да. Вот, поэтому мы не видим в материальном мире проявления всех этих вещей, но душа внутри почему-то постоянно верит в чудо. То есть получается интересная вещь, когда в душе мы все время верим в что-то идеальное чудо, а когда это чудо нам показывают, мы говорим, не, это нелогично. Мы верим во все идеальное, как бы вот абсолютно, да, что такое оно какое-то сказочное идеальное. А потом, когда оно в нашу жизнь приходит, мы говорим, да, это ерунда какая-то, оно не вписывается в эти самые, в наши. Это как помните фильм какого-то 92-го года, что «Преданные» назывался фильм. Когда там сам режиссер говорит, что в этом, говорит, названии «Преданные», говорит, есть два смысла. Говорит, что преданные Богу, а также преданные, это означает, что в нашей стране все время культивировался идеал какой-то вот эти совершенной личности, там вот кодекс там строителя коммунизма, то да все. И когда вдруг вот такие личности появились, которые там занимаются греховной деятельностью, мы их как бы кинули, предали. То есть что выяснилось, что вот они оказывается, реализовали в себе, в своей жизни, вот тот идеал, к которому мы стремились, строители коммунизма, да, вот, вот такие люди там честные, там непорочные, там то да сё, а когда они появились, выяснилось, что они не нужны никому, говорит, поэтому они преданы нами, нашей системой, как вот мы их, ну, кинули, предали, да, так сказать, стали их предателями, вот, и, то есть, получается так, что вроде как мы стремимся к идеалу, вот ко всем этим, да, то есть, о чем человек мечтает, как правило, он мечтает о чем-то нереальном, понимаете? А потом, когда это вот нереальное приходит в виде игры Кришны, мы говорим, ну мы не верим в это все.
Предаем. То есть, а? Предаем.
Да, предаем как бы эту вот саму идею, тот идеал, понимаете? Вот. Ну да, это вот конфликт этих вот двух разумов, материальный и духовный.
Можно дополнительный вопрос?
Да.
А вот там, где вот описываются игры, ну как бы читание Махапрабху, там ну, более-менее все как бы логично и сходится с этим миром. А там, где вот как бы описаны игры Кришны, там, ну, как бы все такое нереальное. Здесь можно.
Ну, он пришел. Господь Чайтанья как человек действовал. Да. Он же гупта аватар, он же скрытый аватар.
Может ли это означать, что как бы, во времена Господа Кришны, как бы, ну, все было такое более как бы в другом измерении?
Почему в другом измерении? Измерение одно. Измерение одно. А сознание другое. То есть, смотрите, вот, ну, я все время привожу пример. Ну, какая-то комната, да, где там есть. Книги, там, телевизор, что-то еще. Сколько измерений в этой комнате? Ну, сколько есть, столько есть. Три измерения, допустим, да? Но в этой комнате находятся несколько живых существ с разным сознанием. Взрослый человек, ребенок и, допустим, кошка, да? Вот, они находятся все в одном измерении. Вот, но взрослый человек, он осознает все. Он и книгу читать может, там, и телевизор смотреть, туда все. Ребенок, он уже, допустим, книги читать не может, да? Или там время по часам пока не может. Он не понимает, что там такое на этих часах, да? Что это все обозначает. Вот, то есть он уже ниже, как бы, находясь в этом же измерении, но следствие неразвитости сознания, он уже сканирует меньшую часть реальности. А, допустим, животное, находясь тут же, да, оно еще меньше получает этого. Поэтому смысл не в том, что какие-то там измерения. Реальность одна, но чем выше сознание, тем мы, скажем, имеем возможность подключаться к более тонким аспектам этой реальности. Понимаете? И вот эти вот более тонкие аспекты этой реальности мы называем другими измерениями. На самом деле это не измерение реальности, а это просто наша чистота сознания, высота сознания, сколько мы способны проникать во все эти вещи. Допустим, астроном смотрит в космос, да, и он видит там просто какие-то вот эти вот точечки светила, да, вот. А если смотрит уже там, ну, какой-то вот эзотерик, мистик, мудрец, да, он кроме этого всего, он видит, что это там части вселенского тела, туда все, то есть, а этого в телескоп уже не можете увидеть, хотя эта реальность есть. То есть, что не позволяет одному подключиться к другому? Сознание, понимаете? То есть, мы читаем описание космоса как вселенской формы Бога. Но вы не видите в телескоп эту форму Бога. А кто-то видит. Почему? Потому что у него сознание другое. То есть, реальность одна. Допустим, человек какой-то, ну, не специалист смотрит на тело, это его одно видение. А, допустим, опытный врач смотрит на тело, он в этом теле видит какие-то признаки, которых обычный человек не видит. В каком измерении эти признаки находятся? Да в том же самом. Просто у одного есть глаза, при помощи которых он видит, а другой не видит. Понимаете? Вот и все. Поэтому...
А? Прабхупада с машиной приводит, с механиком. То же самое.
Ну, да. Механик видит, а обычный человек.
Ну да, то есть он смотрит какими глазами? Глазами знания. То есть не просто физическими глазами, да, глазами знания. Глаза знания, это означает уже высший уровень сознания.
Вообще, там где-то есть такое описание, что когда был Кришна на планете, пространство и время, они могли сжиматься и разжиматься, то есть там нарушали законы все-таки физики. Вот когда он там путешествовал, там, когда вот, например, там дяди его тоже там, то есть сжимались и разжимались пространство и время, там же было.
Ну, на то он и Бог, чтобы вот этими своими энергиями легко, так сказать, манипулировать, понимаете? Как человек, он же тоже может, допустим, вы там пришли куда-нибудь на пляж, там раскатали свой коврик, да, там разложили там все свое. Потом закончилось все, там уже все скатали, свернули и ушли. Все. Куда это все делать? Ну, куда это делать, да? Только что там все это было, а теперь куда делать? Ну, вы свернули, все убрали и ушли, все. Кришна пришел, развернул свои энергии, там все сделал, а потом говорит, а куда делось? Там гора такая, а где это вообще все? Ну, свернул, да и ушел. Это же его энергия, в конце концов. Разворачивает творение, сворачивает творение. Все на этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.